Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Потемка, и в гостях в нашей студии Александр Валерьевич Лежава, экономист, финансист. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели поговорить о цифровом рубле. Центральный банк в последнее время проводит активное мероприятие по внедрению цифрового рубля. Александр Валерьевич, что такое цифровой рубль и какая его основная цель? Чем цифровой рубль отличается от привычных нам денег?
А цифровой рубль, как вполне корректно говорит в данном случае Центральный банк, это третья форма национальной валюты – рубля Банка России. А возникает вопрос, зачем он вдруг понадобился, если и наличные, и безналичные и так работают хорошо, и, в общем, потребности у населения в какой-то новой форме особо не было. Цель в данном случае предельно простая. Для чего он нужен? Это для контроля за населением. Если мы рассмотрим вопрос о цифровых валютах центральных банков несколько шире, то существует два вида цифровых валют. Это оптовые цифровые валюты и розничные. Оптовые предназначены для расчетов между финансовыми институтами и, собственно говоря, никакого интереса для повседневной жизни не представляют. В то же время розничный – это то, чем центральные банки и власть передержащие хотят, чтобы люди рассчитывались в дальнейшем. Стратегическая идея всего этого дела заключается в том, чтобы люди рассчитывались цифровой валютой 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в день, чтобы вот эта вот третья форма постепенно вытеснила первые две. Когда вся эта история начиналась несколько лет назад, то было много слов по поводу того, что вот, дескать, цифровая валюта – это цифровые наличные. На самом деле это, скажем так, мягко не совсем верно. Скорее, это оцифрованные безналичные. Чем отличается вот наличная валюта от тех же самых безналичных рублей? Тем, что если вы возьмете банкноту любую, на ней есть номер. И, соответственно, это метод защиты наличных банкнот. Теперь в цифровом рубле такой же номер присваивается каждому такому вот рублю. То есть, соответственно, если сейчас безналичные такого номера не имеют, и когда перечисляется, просто общая сумма перечисляется, то здесь можно отследить каждый рубль, куда он направляется, кому, за какие, на какие цели, за что. Соответственно, есть еще одна особенность вот у цифровой валюты. Ее можно программировать с помощью команд «если то и пока» в рамках цифрового лего. Можно задавать любые, по большому счету, условия и команды, на что вы можете потратить, в каких объемах, на какой территории, в какие сроки и так далее. То есть это превращает, ну, если так вот говорить в некоем крайнем варианте, в цифровые карточки, но на качественно новом технологическом уровне. Это уже, по большому счету, не деньги в том вот нормальном понимании. То есть кто-то там, либо в лице Центрального банка, либо искусственного интеллекта, на основании каких-то принципов будет говорить вам, на что вы можете, в каких объемах вам разрешено это потратить и в каком районе. Банк России, в частности, говорил, что все это мифы, что это все не так, но, тем не менее, опыт современный зарубежных стран, Китая, Таиланда, Индии, показывает, что все эти вот элементы присутствуют. И в разных вариантах они уже отработаны. Поэтому, когда говорит Банк России, что все это мифы, к сожалению, это обман. И если мы так вот посмотрим на всю вот эту вот концепцию цифрового рубля, то изначально, если так задуматься, все строилось на откровенном вранье. Та же самая Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, когда ее спросили, зачем нужен цифровой евро, она ответила, исключительно для контроля за населением. Она честно сказала, да, вот это вот так. А потом, вообще, очень я люблю слушать руководителей центральных банков, они такие вещи рассказывают. Или, например, там вот, когда в 23-м году депутаты проголосовали за то, что у нас будет, внесли изменения в законодательство, там сказали, что цифровой рубль – это новая форма, там третья форма рубля. Буквально там через пару недель пресс-конференция в ТАСС, и там первый зампред Банка России на вопрос о том, что там останутся ли наличные, нет, говорит, безналично, это будет все ликвидировано. Ну, и после этого всякие слова о том, что нет, это не так, но они сами это говорят. Я ничего не придумываю, то есть вот просто слушать надо внимательно, и все. Поэтому это инструмент контроля.
Александр Валерьевич, а чем цифровой рубль отличается от криптовалют? Биткоина, эфириума там и так далее.
Ну, принципиальное отличие, на самом деле принципиальных отличий несколько. Во-первых, когда мы говорим о криптовалютах, многие из них вы можете, что называется, имея программное обеспечение, соответствующее оборудование, производить, что называется, создавать сами. В случае с цифровой валютой их создателем является центральный банк. И в данном случае это та же самая декретная валюта, просто несколько в иной форме. Вторым важным моментом, который там отличает криптовалюты и цифровую валюту центрального банка, является то, что криптовалюты, они в значительной степени децентрализованы, у них нет единого центра. А когда Банк России там, или какой-то другой центральный банк говорит, что это то же самое децентрализованное, вот у нас стоит 5 серверов разных, там в разных местах это все вот… Ну, это, мягко говоря, опять не соответствует реальности. Потому что если они все находятся под одним контролем одной и той же структуры, о какой децентрализации может идти речь? Это централизованный контроль за этими самыми, за операциями. Чем… скажем так, плох в данном случае, ну, скажем так, какие риски может нести вот эта вот цифровая валюта центрального банка. Если мы посмотрим историю вопроса, то главной движущей силой, которая продвигала вот всю эту тематику, это банк международных расчетов, национальный банк, находящийся в швейцарском Базеле, имеющий, скажем так, очень специфическую репутацию еще со времен Второй мировой войны, когда они с нацистами очень дружили и продолжали дружить после этого. Поэтому идеология, которая заложена во всем этом процессе, она не наша. Это не наши стандарты. Это стандарты, которые опять прислали Банку России из-за рубежа. И они это делают по западным стандартам. Соответственно, идеология, которую закладывал БМР, она предельно простая. Это глобальный контроль. Причем они в роли вот этого вот самого высшего центра. То есть идеология была какая, если так вот посмотреть. Центральные банки внедряют у себя в странах цифровые валюты. Банк международных расчетов обеспечивает взаимосвязи вот этих вот валют между собой каким-то образом, получает всю информацию и может в любой момент отключить любого человека, любое предприятие, любую страну от этой системы. А если у вас нет системы расчетов, вы рассчитываться не можете. То есть это глобальный контроль. То есть идеология была именно такая.
А как введение цифрового рубля повлияет на финансовую систему России? Вот хоть что-то есть в этом полезное в этом цифровом рубле? Потому что мы вот говорим, да, и все как-то все мне хуже и хуже и хуже становится, ну, на душе.
Почему же? Если я не ошибаюсь, в апреле 2023 года, когда еще закон не был принят, когда ушли достаточно горячие дискуссии, в Московской городской думе было совещание по этому вопросу, круглый стол. И что было удивительно даже для самих депутатов Мосгордумы, присутствовали, во-первых, депутаты из Госдумы, и плюс приехали представители Банка России в лице начальника департамента, который вот занимался всей этой тематикой, ну и плюс там каких-то сопровождающих. Я высказал свое мнение по поводу тех рисков, которые существуют от введения цифрового рубля, на что глава департамента привела единственный аргумент, чем может быть цифровой рубль полезен российскому обществу, гражданам и так далее. Она сказала, расчеты будут для физических лиц бесплатными. Ну, вы понимаете, чем отличаются тарифы? Сегодня они бесплатные, завтра вы назначаете там тариф 1%, 2%, 5% отсюда, да хоть 100%. А потом, сейчас существует система быстрых платежей, которую разрабатывал Банк России, которую он, кстати, тоже затачивал под цифровой рубль изначально. Но вы сделаете там тоже расчеты бесплатными полностью, отмените комиссии. Кто вам мешает? Никто. Будет хуже? Нет, будет лучше. Но где те плюсы? А нету.
Теперь вот следующее. Контроль над цифровым рублем – это Центральный банк России. А место коммерческих банков здесь где? Я не вижу его. Или дадут кусочек?
Вы знаете, помните сцену, когда в «Джентльменах удачи» Леонова уже в роли этого самого бандюгана засунули в камеру? И когда там этот самый первая сцена, когда входят местные сидельцы, и там...
Никола Питерский,
насколько... Да. Не кажется ли вам, что твое место параши?
Это вот роль коммерческих банков в данной
ситуации? Если говорить более серьезно, то вот смотрите... Какая идеология закладывается? То, что деньги люди хранят на цифровых кошельках в Центральном банке, а если они хранят их там, значит, это отток средств из банков коммерческих. Если это отток из банков коммерческих, значит, как минимум половину, а то и большую часть банков можно просто списывать полностью. Потому что у них не будет ресурсов для того, чтобы не то, что там кого-то кредитовать, а просто поддерживать свое существование. Это порождает на самом деле массу вопросов о том, что будет с финансовой системой. Про вопросы кредитования я вообще молчу, потому что Банк же России никого кредитовать не будет. А разговоры о том, что вот, дескать, там будут... вот этот переток будет незначителен, там туда-сюда. Я как-то прикидывал, значит, ЦБ говорил, что вот не более 300 тысяч рублей можно будет перевести на этот цифровой кошелек, но если 300 тысяч рублей, это, грубо говоря, ресурсную базу коммерческих банков сразу уполовинивает. И что тогда остается? Поэтому... Идеология какая была, причем у Банка России? Сами мы с клиентами дело иметь не хотим, поэтому вопросы открытия счетов, то есть контроля за клиентами, compliance контроль, это остается на коммерческих банках. А расчеты мы будем проводить сами. То есть мы у вас забираем ресурсы, мы у вас забираем возможность зарабатывать, но ответственность за то, что соблюдается антиотмывочное, ну, противоотмывочное законодательство, это остается на банках. То есть банки несут расходы, но не получают ничего.
Нет, но все равно какой-то интерес коммерческих банков должен будет учтен.
А зачем? Зачем вообще в системе, когда у вас есть цифровая валюта Центрального банка, банки коммерческие? Они не нужны. Они в принципе становятся не нужны. И именно поэтому первыми из банкиров завопили швейцарцы. Когда в 23-м году, ну, если так вот вспомнить историю, то Первыми, на самом деле, по этому поводу закричали американцы, американские политики, потому что они поняли, что введение того цифрового доллара, оно просто подрывает их инструменты влияния. Они не могут торговать своим влиянием. Вот. А из банкиров первыми подняли шум именно швейцарцы. И они сказали то, что нам это принципиально не нужно. Что касается оптовой составляющей, оптовых цифровых валют, да, мы готовы этим заниматься, но никакой розницы. Потом по этому же поводу начали кричать и другие страны. Австралийцы, которые были одними из тех, кто активно достаточно гнал всю эту тематику, они сделали поворот на 180 градусов и сказали, что не, мы цифровой валютой больше не занимаемся розничной. К ним подключились канадцы, Банк Англии, который по большому счету втравил всех во всю эту историю с цифровыми валютами там, еще в 2014 году, он первым опубликовал отчет по поводу цифровых валют. Он сказал то, что нас все устраивает, нам цифровая валюта вот розничная тоже особо не нужна. Ну и, наконец, пожалуй, самый хит сезона, о котором я не знаю по каким причинам, принципиально молчат все центральные СМИ, это на прошлой неделе, там, буквально не успело пройти неделя с момента инаугурации Трампа, как он подписал президентский указ, в котором черным по белому говорится, что никакого цифрового доллара, никаких работ над цифровой валютой Центрального банка и никаких расчетов. Мы будем развивать стейблкоины, с их помощью мы попытаемся там решить свои проблемы, но никакой цифровой валюты Центрального банка, всем прекратить все работы в этом направлении.
Александр Валерьевич, вот вы уже начали отвечать на мой вопрос, который я хотел задать следующим частично. А как Россия вписывается в тренды мировые по созданию цифровой валюты?
Ну, если так вот посмотреть более внимательно на текущую обстановку, не то, что было там год, два или пять назад, то картина получается достаточно интересная. Кто развивает или занимался розничными цифровыми валютами и продолжает заниматься? Китай, хотя сейчас об этом говорят значительно меньше, чем было там пару лет назад. Индия, которая проводила, ну, осуществляла свой пилотный проект, и которая там, в частности, в конце 2023 года за день в рамках этого теста делала примерно столько же тестовых операций, сколько Банк России за весь период пилотирования там, с 1 июля, с 1 августа 2023 по 1 августа, грубо говоря, или там по началу июля 2024 года. Они за день делали, а Банк России говорил, что вот это вот наш результат. После чего было сказано, что проект жизнеспособен, давайте с 1 июля 2025 года в боевом режиме это запустим. Ну, конечно, как говорилось, безумство храбрых, поем мы песни, вот, но я думаю, что это может оказаться очень неудачным экспериментом. А эксперимент мы видели результат в той же самой Нигерии, когда там просто погромили отделение Центрального банка, когда они попытались ввести свою цифровую найру. А глава Центрального банка оказался за решеткой по обвинению в госизмене. Так вот, если мы посмотрим на тенденцию, ведущие западные страны от розничной цифровой валюты категорически отказываются, но в то же время они оставляют ее для там, Индии, Китая, России, там, африканских стран. То есть мы видим некое своего рода разделение между странами золотого миллиарда и всеми остальными. То есть для всех остальных, да, ребята, вы внедряете, разрушаете свою финансовую систему, делаете ее одноуровневой, а мы останемся своей двухуровневой системой и будем вас контролировать в дальнейшем. Поэтому тренды вот примерно такие на текущий момент.
Александр Валерьевич, спасибо, что пришли в эту студию. До свидания.
Спасибо вам.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.